Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 29 декабря, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Угрозы жизни для пострадавших в ДТП у метро Сходнинской нет. Последствия убраны. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу выплаты материнского капитала за рождение второго и последующих детей. И почти половина граждан России отказались от каких-либо позитивных или негативных ожиданий в следующем году.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня утром 3 человека были травмированы при наезде автобуса на остановку общественного транспорта. Чрезвычайное происшествие произошло в районе дома номер 37 по улице Сходнинская. Мой коллега, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Шадов собирал информацию по этому случаю и готов рассказать. Добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый день всем. Это сейчас мы знаем, что 3 человека пострадало всего лишь, и их жизням ничего не угрожает. Изначально сообщения были на агентствах такие. Сообщалось, что погибло два человека, причем непонятно было, это эти люди стояли на остановке или это были пассажиры автобуса. Где-то в районе 9:30-9:40 появились первые сообщения на лентах ТАСС и Интерфакса. Оба агентства ссылались на некий информированный источник, и тому и другому агентству информированный источник, не знаю уж один или это разные источники, сообщили, что жертвами стали двое. Но довольно скоро выяснилось, что жертв все-таки нет, слава богу, что есть только пострадавшие, и травмы не серьезные.
Вот сейчас я вижу, в ДТП трое пострадали, все в нетяжелом состоянии, детей нет.
Да, нетяжелое состояние, детей нет. Сейчас есть комментарий одного из пострадавших, вот он заявил журналистам РЕН-ТВ, что кости целы, денек поваляюсь в больнице. Ну вот из этих слов можно как-то какой-то сделать вывод о его состоянии. Тем не менее, сразу появились официальные комментарии. Наверное, вот их стоит даже процитировать. Официальный комментарий главы пресс-службы Главного управления МВД по Москве Юрия Титова. Произошло ДТП. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством, не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет и так далее. То есть, по версии МВД, была некая дорожная ситуация. Водитель автобуса, избегая столкновения с каким-то неназванным транспортным средством, оказался на автобусной остановке. Далее. Комментарий Департамента транспорта Москвы. На Сходинской улице произошло ДТП с автобусом. Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации, автомобиль ударил автобус. Автомобиль некий ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку, погибших нет.
Но рисуется то есть картина какого-то страшного автомобиля, который может так ударить автобус, что тот вот полетит в остановку.
Вот именно. По версии департамента транспорта, некое столкновение с неким автомобилем было, и только после этого автобус вылетел на остановку. Сразу же появились фотографии второго участника ДТП. Это черная Deo Nexia. В комментарии департамент транспорта сообщалось, что это предполагаемый виновник. Департамент транспорта говорил, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов и что у него есть лицензия на такси. На работу такси.
И это такси Московской области.
Да, это такси Московской области. Ну, потому что, насколько я помню, чтобы получить лицензию такси в Москве, надо перекрашивать автомобиль в желтый, а вот в Московской области все это гораздо лояльнее, поэтому многие оформляют там номера московские, 199-й регион. Мы, кстати, связались с компанией, в которой он работал. Компания называется «СР Такси». Нам там сказали, что он вообще-то месяц уже не выходил на работу, не выходит на связь, не отвечает на звонки, поэтому они подали документы на аннулирование этой лицензии. Пока еще она не аннулирована, но, тем не менее, вот его работодатель считает,
что к нему претензий нет. Да. Хорошо, к работодателю нет претензий.
Да. Итак, по официальным точкам зрения, которые департамент транспорта предложил публике, виновник ДТП, это вот этот некий таксист на Deo Nexia. При этом на фотографиях этой машины видно, что удар пришелся в правую заднюю часть автомобиля.
То есть скорее всего, все-таки автобус ударил эту
бампер и фонарь правый разбит. Да, и, ну, опять же, мы пока можем оперировать только домыслами, но, может быть, как-то автомобиль ехал задом, как угодно. Позднее появилось видео. Видео очень плохого качества с другой стороны бульвара. И вот согласно этому видео, все-таки автомобиль... Там видно силуэт. Мы можем предполагать, что это именно этот автомобиль, ну, то есть некий темный, вот это вполне может быть черная Nexia, стоял, и автобус все-таки врезался в стоячий автомобиль. По вот травмам, травмам автобуса, хотел сказать, по повреждениям автобуса, наверное, эта версия похожа на правду. Телеграм-канал Мэш, вот, например, вообще выпустил сообщение с таким заголовком, что прям восстановлена картина. Водитель бомбила Nexia и встал на остановке, чтобы высадить пассажиров, которых подбрасывал до метро. Мы не знаем, откуда эти подробности. Опять же, может быть, это вполне...
Но автомобиль встал.
Да.
Так.
И это вполне видно по видео. В это же время к остановке подъезжал автобус 267-го маршрута. Что произошло дальше, непонятно. Бомбило этот заявил полицейским, что он никого не подрезал, а спокойно стоял на остановке. К слову, это запрещено. Ну, многие...
Но это все-таки другое нарушение.
Да, многие пренебрегают. Это явно не причина вылета автобуса на остановку. За это, конечно, надо обязательно его оштрафовать. Тем не менее, водитель по видео, снятое очевидцами, довольно спокойно себя вел, говорил фразы что-то «тормоза, тормоза» поначалу.
Это уже водитель автобуса.
Водитель автобуса, да-да-да, прошу прощения. Заявил, что у него неожиданно отказали тормоза, то ли уходил от столкновения. Показания менялись в ходе... Вот сегодняшнего дня. Сейчас мы пока не знаем, какая версия. Наверное, уже что-то правоохранительные органы нам представят. Что касается тормозов, есть комментарий группы ГАЗ. Это производитель автобуса. Вот в комментарии сообщается, что автобус был произведен в 2007 году и в 2008 году был поставлен в Москве. У него пробег 460 тысяч километров. При норме... В 1 миллион километров, то есть он еще столько же может проехать. Автобус проходил регулярное плановое обслуживание в официальных сервисных центрах. Нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам машины не зафиксировано. То есть производитель уверяет, что с технической стороны в автобусе никаких проблем не было, пробег у него еще вменяемый, поэтому, наверное, все-таки предстоит выяснить правоохранительным органам, что произошло.
Ну и Мосгортранс, в свою очередь, утверждает, что... у водителя автобуса проблем не должно было быть, потому что он, как я вижу, здесь написано, прошел необходимый предрейсовый контроль.
Да, все верно. Здесь еще стоит отметить, что уголовное дело Следственный комитет возбудил. Там усмотрели признаки преступления по части 1 238 статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей». То есть объектом расследования будет какая-то компания. Это будет либо Мосгортранс, либо вот владелец, компания «Такси», которая выдала лицензию этому водителю. И, наверное, стоит отметить, что внимание-то к этой аварии, несмотря на то, что там нет жертв, такое приковано, потому что буквально в понедельник была крупная авария. Автобус, правда, подмосковный, влетел у метро «Славянский бульвар» в пешеходный переход. Там были погибшие, 4 человека, 11 пострадало. И, внимание, вчера москвичи заметили, что у входов в пешеходные переходы появились бетонные блоки. Связано это было с ДТП или нет, было непонятно. Сегодня комментарий дал глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Он заявил, что действительно блоки установлены в связи с ДТП с автобусом. Вот что он сказал. «Посмотрим, потребуются они постоянно или нет. Возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем».
Ну, теперь главное, чтобы бетонные блоки не появились на каждой остановке после сегодняшнего ДТП уже.
Вот именно это интересно, поскольку здесь есть фраза «мы своевременно реагируем», не будет ли такая же реакция на сегодняшнее ДТП, как установка блоков на остановках автобусных?
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Шадов. И срочное сообщение. Прокуратура начала проверку в связи с ДТП на Сходнинской улице в Москве, где автобус въехал в остановку общественного транспорта. Прокуратура Северо-Западного административного округа организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с этим ДТП.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут, кстати, важный вопрос задает Дима Борисович, наш слушатель, 677-й, пишет, зачем Мосгортрансу придумывать версии, когда в каждом автобусе, по идее, и в передней части, и в задней части есть по видеорегистратору. Я думаю, что следственные органы будут разбираться и с этим. Следующая тема. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает программу выплаты материнского капитала за рождение второго и последующих детей. Этот документ опубликован на портале правовой информации сегодня. Действие программы теперь распространяется на детей, родившихся до 31 декабря 2021 года. Ранее там стояла дата 31 декабря 2018. Семьи, чей суммарный ежемесячный доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, получат теперь новую возможность. Они смогут дробить причитающуюся сумму на ежемесячные выплаты. Еще материнский капитал по новым правилам можно тратить на оплату дошкольного образования. Еще раз напомню, что в 2017 году, то есть на сегодня, сегодняшний день, размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Пособие еще, это другая история, был уже подписан ранее закон, который вводит выплату ежемесячных пособий при рождении первого ребенка до достижения возраста полутора лет, в среднем примерно 10 тысяч в месяц. Возвращаемся к материнскому капиталу. Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, с нами на прямой связи. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это продление работы материнского капитала говорит об эффективности этого инструмента?
Ну, знаете, я бы так не сказала. Это политическое решение. По поводу эффективности единого мнения нету. Среди экспертов и среди политиков тоже. Я могу за себя сказать, как исследователь, да, который этим вопросом занимается. Ну, вот по нашим оценкам, никаких существенных изменений в рождаемости после введения программы материнского капитала не произошло.
Хорошо, теперь же они несколько меняют возможности для тех, кто может использовать материнский капитал. Чем принципиально меняются эти возможности?
Ну, принципиально самое главное, что происходит, это то, что тем семьям, которые низкоресурсные, которым, по сути, этот сертификат до этого никаких возможностей не давал, а давал только некий соблазн искать пути обналичивания, потому что ресурсов для ипотеки или замены жилья другим каким-то способом у них не было, он дает им возможность тратить эти деньги постепенно на поддержание текущего уровня жизни.
То есть теперь есть возможность легально обналичить материнский капитал?
Ну, я бы не назвала это обналичить. Есть возможность пользоваться этими средствами на неотложные текущие нужды постепенно. Не то, чтобы как-то вывести эти деньги, а просто получить к ним доступ.
Вот когда вы говорите, я попытаюсь, что называется, зацепиться за слово, на неотложные нужды, это надо будет доказывать?
Нет, ну, там в нормативных документах прописаны четко критерии, каким семьям этот доступ будет открыться. Вот малоимущие семьи, у которых доход на душу, на члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. То есть официально это даже чуть выше нашего формального уровня бедности. Но мы все понимаем, что полтора прожиточных минимума на человека – это тоже как бы близко к уровню выживания.
В свое время, да, я понимаю, в свое время, когда начиналась работа с материнским капиталом, многие говорили о том, что вот для семей с невысоким доходом, среди них много таких, которые хотели бы использовать материнский капитал, что называется, не на детей, а на себя. Вот эта проблема как-то будет решена теперь, когда для них как раз появляется возможность для неотложных нужд эти деньги тратить?
Ну, вы знаете, понятно, что на федеральном уровне за всеми получателями как-то следить – это слишком амбициозная и даже, наверное, странная задача. Сейчас об этом речи не идет, но мы понимаем, что у нас проблема бедности в стране, детской бедности, очень острая. Вот та группа населения, которая имеет самые высокие риски бедности, и это очень плохо, потому что это будущее поколение, в которое, по сути, мы сейчас там недоинвестируем, недокармливаем и недоодеваем. Поэтому, мне кажется, решение этой проблемы для тех, кто действительно ее для себя решит, оно выше, важнее, чем то, что, может быть, будут какие-то семьи, наверняка частные случаи, которые там не по делу используют эти средства.
Я все-таки попытаюсь совсем уж тогда обострить этот вопрос. Пропить нельзя?
Технически, наверное, можно. Но мне кажется, нас должно больше заботить, что можно еще помочь тем семьям, у которых не хватает денег на то, чтобы собрать детей в школу или накормить их здоровым рационом.
Спасибо. Понятно. Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и, собственно, Лев все-таки спрашивает, что такое неотложные нужды. Светлана Бирюкова только что объяснила. Да, это так говорится, но все-таки тут главное не на что вы будете тратить деньги. Вам будут эти деньги давать, если вы докажете, что вы неимущий. 7373948, телефон прямого эфира, и теперь люди, у которых невысокий доход, могут реально тратить материнский капитал на, что называется, обыденную жизнь. 7373948, слушаем вас.
Да, Юрий, здравствуйте.
Здрасте.
С наступающим годом. Вас вот можно рассказать про обналичивание этих денег? Значит, вот у меня, значит, теща померла в деревне, оставила, значит, этот дом, следствие... моей жене. Значит, в той же деревне живет ее брат. Значит, у них есть был сертификат. Значит, и переоформили просто продажу этого дома на них. И получили, они обналичили как бы деньги. Вот сейчас эти деньги как бы вот они пускают на то, чтобы газификация, дом была, там ремонт. Ну и как бы...
Да, но это все-таки деньги, которые они тратят на дом, и, скорее всего, это будет учтено. Разве опека не интересна?
Нет.
Разве опека
не... Даже приобретение жилья, да, на приобретение жилья можно было раньше, значит, деньги потратить. Вот они жилье вот таким образом как бы приобрели, ничего не тратить.
Но в этом доме теперь будут проживать дети, на которых выделялся.
Да, он как бы оформлен, значит, да, оформлен.
Но это не совсем обналичивание тогда. Мы говорим все-таки о ежемесячных тратах. 7373948. Хотя, да, вот так можно и до сегодняшнего дня было использовать материнский капитал. Слушаем вас.
Доброе утро, Анатолий. Ну, пользователь тоже капитала в ипотеку мы вкладывали. Единственное, что, конечно, смущает, могли бы сделать тем, у кого вот там за две недели до Нового года ребенок родился. Мы вот сейчас в коллективе обсуждаем, не совсем справедливо. Получается, только после Нового года, а другим, получается, помощь не нужна. Ну, как бы, мне кажется, помогать так уже всем.
Это как? Объясните.
Но там новорожденный ребенок, который родился после Нового года. Статья, правильно же подписали? А вот если там малоимущая семья, у них за неделю до Нового года ребенок родился.
Да вы не успеете, слушайте, ну вы же не успеете даже документы оформить, ну, за это время. Ну, правда, ну зачем уж наговаривать, что называется?
Ну, две недели, хорошо, там, месяц.
Да какая разница? Нет, ну, это уже какие-то, ну, действительно мелкие вещи. 7373948, телефон прямого эфира. Закон вводит определенный период. Если сказано, что это можно сделать тогда-то, то это можно сделать тогда-то. Ну, давайте не будем говорить, что каждый закон должен иметь вот возможность действовать и вчера. Обратной силы закон, как правило, не имеет. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение приходит из Сирии. Там вооруженная оппозиция, ссылается РИА Новости на дипломатические источники, начала освобождать насильственно удерживаемых лиц. Подробности в ближайших информационных выпусках. А теперь предлагаю вам дозвониться в прямой эфир и объяснить. Почти половина граждан России отказались от каких-либо позитивных и негативных ожиданий в следующем году. Ну, получается, равнодушие. Мы ни о чем не мечтаем. Вот примерно об этом говорит исследование ассоциации Gallup International, которое зафиксировало снижение доли оптимистов и пессимистов среди российских участников ежегодного международного опроса. Это новогодний опрос, и я предлагаю его повторить у нас ненаучным способом. Три варианта. Итак, вы ждете только хорошего, ну или преимущественно хорошего, 134-21-35, преимущественно плохого, 134-21-36, вам все равно, вы ни хорошего, ни плохого не ждете. Ну, как будет, так и будет. 134-21-37. Так, подождите, у меня не получилось. Сейчас я по новой должен буду запустить наше голосование, потому что и у меня не запустилась третья линия. Все, хорошее, 134-21-35 будет, вы... хорошего ждете от наступающего года? Плохого 134-21-36, 134-21-35, вам все равно, у вас ожиданий нет. Как будет, так будет. Ну, вот так. 134-21-37, если вот у вас нет никаких мыслей по этому поводу. Наиболее оптимистичные прогнозы, кстати, чтобы вы знали, граждане России строили на 2016 год. Они тогда ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года. Никаких изменений не произошло, говорят, и наши соотечественники заняли выжидательную позицию, став осторожнее в своих прогнозах. Ваш прогноз на будущий год, скорее, все будет хорошо. 134-21-35 или лучше, чем сейчас. 134-21-35. 134-21-36, все будет плохо или хуже, чем сейчас. 134-21-36, вам все равно. Вы уже понимаете, что от вас ничего не зависит, поэтому 134-21-37, даже не думайте о будущем. Как есть, так есть, живем сегодняшним днем. А, голосование продолжается, 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Прошу.
Еще раз с годом.
Вас также.
Ну, конечно, оптимизма нет, налоги давят, в деревне вообще делать нечего, землю люди продают вообще, потому что не за что платить, потому что налоги такие уже на пенсионеров возложили.
Олег, пенсионеры, налоги были и в прошлом году.
Нет.
Что
нет,
такое?
Нет, Юрий, страшно. Возрастают все, и на газ, и на воду, и на свет, вывоз мусора. Я в деревне живу.
А, так тогда вы говорите не про налоги, а про тарифы. Я понял, тарифы растут. 7373948, телефон прямого эфира. Все хуже будет только. Голосование у нас хорошего ждете? Предполагаете, что все-таки будет получше? 134-21-35. Ничего хорошего не ждете? Предполагаете, будет только хуже? 134-21-36. 134-21-37. К будущему вы равнодушны. Что будет, то будет. Продолжается голосование. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
С наступающим Новым
Вас
годом.
Вас также.
Чего ожидать хорошего, если, в общем-то, люди стали пассивными из-за того, что постоянно все обманывают? Вот Путин...
Не, секундочку, еще раз, вот подождите все-таки. Да. А у вас-то как? Вот вы ни хорошо, ни плохо?
Почему нехорошо? Я считаю, что будет только хуже.
Понятно, потому нет, что все время обманывают. Я понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Всех с наступающим Новым годом.
Прошу.
Я думаю, что все граждане Российской Федерации ждут вот хорошего, и хорошее обязательно будет. Но относительно роста вот налогов, вы говорите, да, у нас есть такая проблема. Кадастровые стоимости, которые Росреестр выставил, они неадекватны, да, рынку не отвечают.
В этом смысле, опять же, это не налоги растут, а налоговая база растет, и поэтому платить приходится больше.
Ну, в общем-то, важно, что кадастровые стоимости определенные...
Важно, что сейчас мы говорим... Важно, что мы говорим не про кадастровую стоимость, а про наши ожидания. Мы поняли, платить приходится больше, поэтому мы ждем плохого. 7373948. Давайте не будем разбираться в кадастровой стоимости, тем более, что с ней многие в судах разбираются. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, с наступающим.
Прошу. Вас также.
Считаю, что лучше не будет. Лучше было лет 40 назад, когда мне было 20.
Ну, когда деревья были большими, я понимаю. И все-таки 134-21-35 скорее лучше, чем сейчас будет. Вот у вас такие оптимистические ожидания. 134-21-36 пессимистические ожидания. 134-21-37 у вас никаких ожиданий нет. Вы живете сегодняшним днем. 134-21-37. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Ой-ой-ой, извините, 7373. Надо радио обязательно выключайте, когда выходите в эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
С наступающим, Юрий.
Вас также.
И говорит Москва. Вы знаете, конечно, ничего лучше не будет до тех пор, пока будет... кто-то получает 1 000 000 в сутки, а кому-то по 4%.
Вот еще раз, давайте, но этого не будет завтра.
Не будет.
Ну вот.
А вы думаете, и через 10 лет то же самое не будет?
Понятно, то есть вы ждете только плохого, с каждым годом будет только хуже.
Самое страшное.
Нет, еще раз, вы ждете только хуже. Вот я пытаюсь... Только хуже. Все, хорошо. Просто у нас последние секунды буквально. Я должен остановить голосование. И вот что у нас получилось. Будет лучше 28%, будет только хуже 63%, и 10% живут сегодняшним днем. Говорят, ничего ни хорошего, ни плохого от будущего не жду. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 декабря, пятница. Сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость, он в студии, региональный координатор программы «Окружающая среда» Организации Объединенных Наций Махир Алиев. Махир Камалович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете присоединиться через СМС-портал, через Телеграм. Пишите нам, а мы будем подводить итоги года экологии в России. Это был год экологии.
Да.
Теперь стало лучше, чем было в начале года?
Знаете, ну, экология не измеряется в масштабе одного года. Поэтому о годе экологии, наверное, надо говорить немножко в другом контексте. В том контексте, что это была колоссальная акция в той стране, как Россия, которая на громадной территории во всех ее, и как в центре, так и в провинциях, на всех уровнях, на местном, на областных, на федеральном уровне проводилось огромное количество мероприятий. Огромное количество просветительской работы, научные работы, непосредственно работы, направленные на очистку, на конкретное решение каких-то экологических проблем. Поэтому, если в целом посмотреть на год, как он прошел, то это был колоссальный труд, колоссальная акция, которая бесспорно принесла свои результаты.
Если говорить о программе, которую вы представляете, если я правильно понимаю, это программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, ЮНЕП, так называемая.
Совершенно верно.
И у нее тоже ведь какой-то юбилей своего рода в этом году был, потому что она 1972 года существует. Для чего эта организация была создана и чем она занимается сегодня? Как-то поменялись ее цели и задачи?
Ну, смотрите, это действительно интересный очень вопрос, потому что организация в свое время была создана как ответ на мировой такой призыв, на, собственно говоря, на тот звон колокола, если можно так сказать как-то образно, который забили в первую очередь ученые, которые обнаружили, что к середине 20 века влияние человека на окружающую среду переходит за ту грань, после которой не принимать этого внимания уже нельзя.
Но это было в 1972 году, многое поменялось за это.
То есть
время.
В 1972 году создалась наша организация, которая в ответ, то есть международное сообщество, собравшись вместе, решило, что что-то тут надо делать, какой-то надо совместный координированный подход найти для решения глобальных экологических проблем. И вот была создана эта организация. Она существует уже больше 40 лет, и если отвечать на ваш конкретный вопрос, что изменилось с тех пор, если первые годы, первые десятилетия были потрачены на то, чтобы просто беречь природу, сохранять ее, это было очень большое количество создания охраняемых территорий, первые несколько десятков лет ушли на создание юридической базы для работы по охране окружающей среды на глобальном уровне, то есть целый ряд конвенций был создан, те конвенции, которые мы сегодня знаем, они у всех на слуху, по изменению климата, по защите биоразнообразия, целый ряд других конвенций были созданы именно как те юридические рамки, внутри которых международное сообщество может строить свои отношения, страны могут строить между собой отношения. Сегодня идет тенденция такая, что от общего понятия, что природу надо беречь, ее нельзя трогать и вот просто ей восхищаться, происходит переосмысливание того, что такое природа. На самом деле природа – это мы в первую очередь. Природа – это человек, это все, что окружает человека, это окружающая среда. И поэтому современные программы по не сколько охране окружающей среды, как я говорю, это, может быть, немножко была тенденция прошлых лет, сегодня речь больше идет о устойчивом развитии, о устойчивом экологическом развитии, при котором человечество потребляет то количество ресурсов, то необходимое количество природных запасов, которые нужны нам для поддержания нашей жизнедеятельности, при этом делает это разумно, с расчетом на то, чтобы новые поколения оставляли за собой право использовать те же возможности для осуществления своих задач развития на тот период. И поэтому сегодня рассматривается очень много международных направлений, идей, как в науке, так и в политической деятельности, как можно привнести окружающую среду в нашу повседневную жизнь, повседневный быт, в бизнес, в ежедневном принятии решений, в ежедневном нашем, как в нашем обиходе, так и в нашей экономической деятельности, как использовать окружающую среду так, в устойчивой форме, чтобы она приносила пользу, она нас поддерживала, она нам позволяла нам получать наши, достигать тех целей, которые мы ставим перед собой.
Когда говорят об экологах, первый вопрос, который возникает, это противостояние, возможное противостояние экологов и так называемых транснациональных корпораций, которые усиливается и усиливается. Это правильное понимание проблемы?
Я бы сказал, это одна сторона проблемы. Да, конечно, это существует, это противостояние существует. Экология это, в общем-то, наука об окружающей среде. Правильнее, наверное, говорить все-таки окружающая среда и любой род деятельности, который так или иначе к этому имеет отношение. Конечно, крупные транснациональные корпорации тоже оказывают большое влияние на окружающую среду, зачастую негативное, если говорить о каких-то индустриальных загрязнениях и так далее. Различные экологические движения, неправительственные организации или там партии зеленых, скажем, и такого рода активисты, они, конечно, часто выступают за защиту окружающей среды, и в этом плане они вступают в конфронтацию. Но если на это смотреть как-то с позитивной точки зрения, конструктивно, я бы сказал, то, как я уже отметил, правильнее было бы рассматривать возможность правильного взаимодействия экологических движений, активистов с теми же транснациональными корпорациями, потому что сегодня очень много транснациональных корпораций понимают ту ответственность, которая на них возлагается в плане охраны окружающей среды, бережного отношения, разумного потребления ресурсов и обеспечения той устойчивой формы развития, о которой я уже сказал. Поэтому в этом плане они все больше и больше входят в сотрудничество с экологами, с экологическими активистами и находят общие точки соприкосновения, когда они могут получить правильный совет, правильные рекомендации, экспертные какие-то оценки от ученых, от экологов, от неправительственных и правительственных, от экспертов в этой области, и принять это на вооружение для того, чтобы осуществлять свою деятельность, которая тоже нужна для развития, нам нужна, и вот все, что нас окружает, вся эта технология, все это транспорт, движение, автомобили, дома, одежда, все это так или иначе создано индустриями, которые при неправильном подходе к этому вопросу могут загрязнять окружающую среду.
Теперь возвращаемся уже сюда, на территорию Российской Федерации. Вот во время этого года экологии в России я хотел спросить вас о роли государства. Точнее, даже не государства как такового, а государственные машины. Она вам помогала?
Ну, если говорить о нашей организации в частности, то, конечно, в первую очередь, как и любая ООНовская структура, наша организация ЮНЕП работает с государством, поэтому нашим непосредственным партнером выступает государство и Министерство экологии.
И этот партнер хорош?
Он хорош. Это партнер, он хорош, да, скорее хорош, чем я бы не сказал, что. То есть это не те измерения, которые я считаю правильным применять в отношении государства, любого государства и тех проектов сотрудничества, которые выстраиваются. Дело в том, что любое государство нуждается в различных столпах, что ли, на которых строится правильное взаимодействие в обществе. И если говорить о правительстве, то, как я отметил, нашим непосредственным партнером является Министерство экологии. В этом плане мы работаем очень давно, многие годы, с Министерством экологии, и в этом году, конечно, мы усилили наше взаимодействие с Министерством экологии, которое было, в общем-то, движущим механизмом всей той акции, вот всего того, всех тех мероприятий, которые осуществлялись в России в целый год. Но окружающая среда – это не только Министерство экологии. Это очень важно понять, и именно, я думаю, что одним из результатов этого года именно является то, что окружающая среда была за этот год интегрирована в государственный аппарат в целом и в различные ее структуры, как в центре, так и на местах в частности.
Я все-таки хотел бы уточнить по поводу взаимоотношений с государством. Как-то принято говорить о том, что чиновники, они предпочитают, чтобы мероприятия были оптичены. То есть это скорее формальная деятельность. Вот если мы говорим о том, чем занимаетесь вы на территории Российской Федерации, это все-таки содержательное сотрудничество с чиновниками? Или вот тут важно, чтобы галочка была?
Это скорее содержательное сотрудничество, потому что даже если организовывается мероприятие, ведь мы же говорим о чиновниках как-то абстрактно, если организовывается какое-то мероприятие, в которое той или иной чиновник, может быть, видит возможность поставить галочку и отчитаться, в то же время то же самое мероприятие наполняется содержанием, в том числе и благодаря нашей организации, в том числе благодаря огромному количеству экспертов, которые привлекаются в эти мероприятия, национальных экспертов в самой России, ученых и так далее. И поэтому те мероприятия, на которых нам удалось принять участие в этом году, они были очень содержательными, насыщены серьезной научной составляющей, присутствовало огромное количество передачи знаний, распространение этой информации, знаний как общественности, так и между отдельными экспертами, потому что общение нужно на любых уровнях, и целый ряд мероприятий, различные форумы, конференции, семинары и так далее, посвященные в этом году различным проблемам экологии, они позволяли проводить очень эффективный обмен мнениями между экспертами, между, может быть, теми, которые в чем-то между собой не соглашаются, между экспертами как национальными, так и международными. Поэтому в этом плане, все же, возвращаясь к истоку вашего вопроса, наши отношения с государством, с правительством, с министерством, в частности, я оцениваю очень положительно, потому что они создали ту платформу, на которой мы могли взаимодействовать, как я отметил, с разными уровнями экспертов, ученых, общественности и так далее, и заполнять эти мероприятия той начинкой, которая была необходима.
Махир Алиев с нами сегодня, он региональный координатор программы «Окружающая среда» в Организации Объединенных Наций. Мы подводим итоги года экологии в России. Я не пытаюсь преуменьшить значение общения экспертов на тему экологии, но все-таки возвращаясь к каким-то практическим шагам, о чем можно говорить, вспоминая 2017 год?
Ну, практическим шагам, наверное, то есть, с моей точки зрения, опять же, то, что сегодня окружающая среда на слуху у всех, это, поверьте мне, колоссальная победа. И то, что окружающая среда была интегрирована во все областные правительственные структуры, на местных уровнях осуществлялись целый ряд мероприятий, в которых принимали участие как представители власти, так и другие негосударственные структуры, это уже конкретное достижение этого года. Второе. За это время были проведены огромное количество акций под различным таким, под различными лозунгами, как «посади дерево» или «приберись в стране» и так далее. То есть это, может быть, такие какие-то шумные лозунги для привлечения общественности, что тоже немаловажно. Но за этим стояли в течение всего года большое количество конкретных дел. То есть было посажено очень много лесов, приведено в соответствие количество вырубаемых лесов с посаженными. На больших территориях, в которых имеются огромные проблемы с загрязнением мусором, проводились акции очистки этих территорий. На некоторых из них мы тоже принимали участие. На побережье Арктического океана проводились такие акции, как национальные, так и трансграничные. Скажем, в Мурманске чуть раньше, в сентябре этого года, я сам тоже лично принимал участие, где школьники из Норвегии и России принимали участие в совместной акции по очистке побережья от мусора. И это действительно, там за один день этой акции было собрано огромное количество, сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но что-то в несколько сот килограмм такого тяжелого мусора, которые просто были...
Вот когда говорят о подобного рода вещах, у вас есть конкретный ответ? Это кто-то недоработал? Вот эти сотни килограммов мусора, они откуда собираются? Так, что вынуждены общественники приходить, собирать и что-то там делать для того, чтобы почистить берег моря, лес или еще что-то?
Знаете, в этом, я думаю, что мы с вами все, как человек, как особь, как отдельный вид в природе, в биоразнообразии, все ответственны за это, потому что человек за время своего существования придумал производить огромное количество пластика, огромное количество мусора. Каждый день мы производим колоссальное количество мусора по всей планете, и поэтому тут просто невозможно винить кого-то конкретно. Это, вы знаете...
Не, ну это же такой вековой спор, чисто там, где убирают или там, где не ссорят.
Да, но как раз-таки, если уж... Вот я упомянул, скажем, Мурманск, да, это берег океана. В океанах сегодня плавает более 5 триллионов кусков различного пластика. И океан – это то, что нас всех объединяет планетарно. И где этот пластик был выброшен, с какого берега этот пластик был выброшен в море или с какого конкретного судна, уже не имеет значения, потому что волной его носит, течениями прибивает. И тот пластик, который поднят на берегу в Мурманске, он может плавать в океане многие годы, пока его волны не прибьет туда. Но это, конечно, не означает, что стоит все валить как-то вот так на человечество в целом, и каждый отдельный человек не должен нести ответственность за вот то, что сказали, там, где не ссорят. Действительно, просто нужно не ссорить. Тут есть огромная роль, наверное, государственных структур тоже, в том плане, что должна существовать хорошо проработанная система утилизации мусора, система информирования населения о сегрегации мусора, чтобы люди просто...
Сегрегация мусора, раздельный сбор мусора.
Раздельный сбор мусора, да, чтобы люди просто понимали, что они оставляют, каждый человек в результате своей ежедневной жизнедеятельности оставляет за собой большое количество мусора. И этот мусор, если его неправильно им управлять, он оказывается в окружающей среде.
Но мы ведь знаем, что вот эта проблема раздельного сбора мусора здесь, в Российской Федерации, мягко говоря, идет с трудом. И не то чтобы потому, что это не могут организовать. Власти вроде и урны специальные делают, или контейнеры специальные ставят. Люди этим не пользуются. Что с этим можно сделать?
Информировать, образовывать. Большое значение имеет, скажем, образование детей в школах, потому что зачастую это уже подтвержденный факт, что во многих странах мира, где практика управления мусором достаточно продвинута, общепризнанный факт, что дети оказывают огромное воздействие на своих родителей, потому что, получая это образование в школах, они приходят домой и назидание своим родителям говорят какие-то...
То есть, а нам в школе говорили, так не надо. Вот это,
да,
что
вот да, это работает? Школе, это работает. Вы знаете, это работает. Потому что, как ни странно, но вот мы с вами, наверное, все, то есть многие и радиослушатели, которые сейчас слушают наш диалог, родители понимают, что те слова, которые нам говорят наши дети, мы запоминаем лучше всего. Поэтому если ребенок подходит тебе и говорит, что папа или мама, вот так не надо, потому что это загрязняет окружающую среду, это трогает. Это трогает, и это запоминается. Это подтверждено, это психологический факт. Это подтверждено уже многими исследованиями, поэтому... В России, я думаю, что это проходит, то есть я был свидетелем именно в течение этого года, как на различных школах проводились такие просветительские работы, но это надо просто продолжать, усиливать, это вопрос не одного дня, просто возвращаясь к началу нашего диалога, вот то, что этот год был объявлен годом экологии, это очень здорово, это большое достижение, хотя бы потому, что вот мы сейчас с вами разговариваем и подводим итоги этого года. На этом не заканчивается, это только, ведь это просто была акция, которая позволила как-то поднять вопросы экологии на уровень других приоритетов в стране.
Наши слушатели пишут, напомню, это прямой эфир, можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм пользователю говорит МСК-бот. И вот смотрите, сразу несколько вопросов об одном и том же, о Байкале. Можно ли говорить, что Байкал – это главная экологическая проблема в России?
Байкал – это одно из жемчужин России. Является ли это главной экологической проблемой России? Конечно, Байкал имеет огромное...
Экология портится на Байкале?
Экология портится на Байкале, да. Является ли это основной проблемой экологии в России? Я бы сказал, что основной проблемой является управление окружающей средой в целом, в том числе и на Байкале. Потому что Байкал – это, конечно, невероятный источник туризма, национального какого-то самосознания, то есть как-то для каждого российского человека, да и не только российского, то есть человека, который знаком, в общем-то, с природой, с географией, Байкал – это нечто уникальное. И поэтому его важность надо понимать и использовать это как достояние, а не как проблему. То есть, да, звонить в колокол, что да, Байкал – это... большая экологическая проблема, это нужно. Мы с вами уже затронули вопрос, что есть целый ряд игроков в обществе, которые занимаются именно тем, что является своего рода совестью общественности, которые должны об этом бесконечно напоминать. Но проблемы там решаемы, проблемы там заключаются в том, что...
Согласитесь, проблемы решаемы и проблемы решаются... Это разные,
вещи. Но я могу лишь говорить о том, что в этом году именно Байкалу тоже было уделено огромное значение. Там проводился международный форум, и были приняты целый ряд обязательств, которые правительство взяло на себя, и я думаю, что вот будущее покажет, насколько это осуществляется.
Хорошо, если не Байкал, то вот если так поставить вопрос, что главная экологическая проблема, или так, главное географически, где главные экологические проблемы в России?
Вы знаете, к сожалению, так конкретно ставить вопрос просто невозможно, потому что окружающая среда не признает географии. У нас регионы, экосистемы, они переходят одна в другую, горные экосистемы сменяются другими ландшафтами, равнинными, пустынными, морскими и так далее, прибрежными. То есть это все в целом. И вот я уже отметил, я повторюсь, что главная экологическая проблема – это умение правильно построить взаимодействие человека с окружающей средой. Это не так просто, это сложнейший вопрос построения той формы развития общества, в которой окружающая среда, она находится на том же уровне приоритета, как и вопросы национальной безопасности.
Хорошо, если мы не говорим о географии, вы уже несколько раз упоминали пластик как проблему, да, экологическую проблему. И вот 765-й как раз в этой связи пишет, а почему тогда, если мы понимаем, насколько серьезна эта проблема, не вернуться к бумаге и стеклу, к примеру, хотя бы вот на бытовом уровне, и потом эту бумагу и это стекло просто сдавать?
Давайте вернемся, просто это очень сложно. Вы знаете, почему? Потому что, ну, мы с вами, если мы оглянемся вокруг себя и посмотрим, сколько пластика каждый из нас потребляет.
Много.
Много. И вот в этой комнате здесь, где мы сидим, и везде пластик окружает нас. Пластик – это было колоссальным развитием человеческого знания, науки, техники, индустрии на тот период. И мы как-то в этой эйфории очень долго жили и развивали свою жизнь еще дальше. Сегодня, да, активно говорят о необходимости просто отказа от пластика, но в одночасье это сделать невозможно, потому что нужно будет заменить этот пластик чем-то другим.
Ну и последний вопрос. Год заканчивается. А что дальше?
Дальше идет 2018 год. Все начинается сначала.
А вот все начинается сначала или потихоньку вот эта тема будет уходить из мейнстрима?
Эта тема, я думаю, что не сможет уходить из мейнстрима, потому что она становится все более и более насущной. Мир в 2015 году собрался и принял для себя новую систему координат, так называемые цели устойчивого развития. И это программа «Повестка дня» до 2030 года, поэтому вот по этой системе координат весь мир будет двигаться вперед, хотим мы этого или нет. И сказать, что это постепенно будет откатываться назад – просто не получится, потому что проблемы дают о себе знать. То есть мы это видим сегодня в Москве, это нетипичная зима для новогодней Москвы. Эти вот такого плана проявления изменения окружающей среды, будь то изменение климата, или там, нарушение баланса биоразнообразия, или мусор в океанах, там, загрязнение рек, опустынивание территории, где раньше были леса и так далее, огромное количество этих проблем, они просто не дадут нам о них забыть.
В общем, хочешь не хочешь, теперь каждый год экологии будет, получается так?
Каждый год будет годом человека, а человек – это часть экологии.
Махир Алиев, региональный координатор программы «Окружающая среда» Организации Объединенных Наций. С наступающим вас, спасибо.
Спасибо, с наступающим вас тоже.